Дифирамб.
Собственно говоря, мы уже обо всем поговорили. Не знаю, что вам останется, дорогие слушатели. Добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина. Напротив меня замечательная актриса Елена Коренева. Лена, добрый день. Здрасте.
Здрасте.
Нашим слушателям напомню средства связи. Телефон прямого эфира 363-36-59 работает, да? И смс можно отправлять по номеру плюс 7-985-970-45-45. Ну, постоянные наши слушатели знают, что не первый раз мы с Еленой Кореневой встречаемся. И я всегда рада, когда у нас есть повод творческий. То книжка выйдет, то еще что-то, то какой-нибудь новый проект появится в театре. А сейчас вот, пушек не сглазить, масштабный проект. Главная роль. Супер-пупер-роль. В таком спектакле, который все ждут, я уже слышала даже некоторые отзывы, поскольку были открыты репетиции, так называемые, перед началом отпускного сезона. Спектакль, который будет идти на сцене школы современной пьесы. «Москва-психо», так он называется. Режиссер Андрей Жолдак. И в главной женской роли Елена Коренева. Играет она, как я понимаю, Медею.
Ну, не совсем.
Но поскольку там сюжет этот использован, да, режиссером, я бы с этого начала, хотя я понимаю прекрасно, что, может быть, там не все по театрам-то любят бегать, но мне кажется, это вещь интересная, потому что просто скажу два слова про Андрея Жолдака. Он такая скандальная фигура на нашем театральном небосклоне. Режиссер, который родился и работал, родился как Андрей Жолдак и как режиссер на Украине, в Харькове. Там работал долго, много ставил. Потом стал ставить в Москве и в мире. Очень хорошо известен в Европе. По-моему, в Германии его очень так привечают. Много он там работает.
Живет там сейчас.
Ну вот, тем более. Но каждая его постановка, и в Москве в частности, всегда окружена орелом скандала. Первый раз это был Солженицын, «Один день Ивана Денисовича», который он показал в Москве. И после этого спектакль практически был запрещен к показу самим автором, хотя он его, по-моему, не видел. Ну, рассказали ему.
Жолдак, кстати, простите.
Да-да-да, я просто буду по ходу говорить.
Жолдак при мне ответил, что не запрещен, и что не было критики. Там был какой-то вопрос, который они
решили. С авторскими правами, да. Какой-то был конфликт, да. Потом был спектакль «Федра» с Марией Мироновой.
Нет, до этого была «Чайка».
А, «Чайка», там, где завязаны ртами, мычали.
«Чайки»,
да.
По системе Станиславского, кажется.
Это была система, сомнительная система Станиславского, за система Андрея Жолдак.
Прямо наоборот.
Да, это был такой эксперимент абсолютный. Артисты перепугались.
Эпатаж.
Там, знаете, что смешно? Я видела на этом спектакле, приходили актеры в зал и в ужасе смотрели на сцену. Думаю, господи, как в том анекдоте. Хорошо, что это не у меня. Потому что там, конечно, артисту работать непросто с таким режиссером. Но быстро скажу, что потом была как раз «Федра», которую я упомянула, «Золотой колос», где играла Маша Миронова. И вот «Последняя по времени» работа.
Была «Кармен».
А, «Кармен». Вот «Последняя по времени» — «Кармен Исход», где как раз на сцену уже вышла и Елена Коренева в небольшой роли в этом спектакле. И вот теперь главная роль у Жолдака в «Москва-психо». Ну, теперь вы продолжаете.
Ой.
Как второй раз вообще вот так вот? Это же...
Второй раз, ну...
С таким человеком.
Второй раз, в смысле, первый, это «Кармен Исход» был, это в сентябре прошлого года. Паша Коплевич приложил руку к моему знакомству с Андреем Жолдаком как режиссером. Он был продюсером проекта «Кармен Исход» поначалу. Был он, потом он как-то убежал, и продюсерами остались Маша Миронова и кто-то еще. Это спектакль на базе Театра нации, то есть Женей Мироновым. Под его руководством выпускался «Кармен Исход». И вот я познакомилась с Андреем Жолдаком, правда, до этого я видела его «Чайку» как раз, и мне очень понравилось, как там весь спектакль, одним из героев этого спектакля были камни. Там был такой шланг, сетка такая натянутая от потолка, очень высокого где-то там потолка, к низу такой чехол, внутри которого все время летели огромные камни, и вот этот звук все время был. Надо сказать, что я ничего не помню из этой «Чайки», кроме... Но самые эти камни меня потрясли, потому что этот звук сопровождает нас. все эти лет пять, ну, по крайней мере, меня, что в районе, мой район, где я живу сейчас, реконструируется, и я поняла, что Желдок, наверное, гений, потому что соединить чеховское философствование, тонкие всякие переживания, диалоги с звуком отбойного молотка, по сути дела, это тонко. Ну, а потом, после «Кармен Исход», где действительно у меня очень небольшая роль, играю я ее не одна, а в паре с Аленой Охлупиной, которая стала моей подружкой. Это дочка знаменитых Игоря Охлупина, актеров, и Натальи Вилькиной, покойной. А актриса она Малого театра. И вообще там встретила на «Кармен Исход» замечательных друзей, Алену Проданову. Я сейчас говорю, потому что очень мало про «Кармен Исход» писали. А это замечательные ребята, молодые актеры. Вика...
Толстоган.
Нет, не Толстоган, но Вика Садовская-Чулап. У меня такая своеобразная фамилия. Она закончила ГИТИС. И Аня Кузьминская, закончившая баталовский курс в ГИКО. Вы их всех увидите, услышите. Замечательная комедийная актриса Алена Проданова. Вот. И там у меня была небольшая роль. И Желдок, я ему очень понравилась, он мне об этом говорил, будем работать, будем работать. И вот он меня вызванивал после премьеры «Кармен Исход». Он тут же улетает за границу, потому что он живет везде, где-то еще. Вот, и в частности в Германии. Вот он звонил, а я ему подарила после премьеры «Кармен Исход» книгу свою первую «Идиотка». И там он вычитал, что я очень люблю Медею. И он очень смешно говорит, у него чувство юмора отличное, конечно, в жизни замечательное. Он говорит, эта Медея бежит за мной всю жизнь с топором. Что-то от меня хочет. Потому что он тоже, его преследует этот миф. Вот. И он говорит, давай вот Медею, давай. Ну и так вот получилось, но это не совсем Медея, потому что там есть, там наворот полный, это все фантазии режиссера Желдока, и он выступает еще и автором, но началось это с Медеи, и так лейтмотивом она там присутствует.
А там Хичкок как-то вообще присутствует?
Вот в том-то и дело, что присутствует. Есть фрагменты фильма. Желдок увлекся проекцией на театральной сцене, кинопроекцией.
Это сейчас очень модный тренд в европейском театре.
Это на самом деле модно давно, по-моему.
Просто мы сейчас только это открываем. Да. Но у нас Желдок, только не вот было же кинопроектор.
Люди, которые видели все его спектакли, с ним давно работают, они говорят, что раньше у него этого не было, и даже отдают этому, тем спектаклям преимущество. Но вот он как увлечется, но у него, наверное, есть свои какие-то более глубокие обоснования этому. Вот здесь тоже идут фрагменты Хичкока, «Психа». Но я бы сказала так, эта женщина, замечательное было название какого-то фильма, Альмодовара, что ли, «Женщина на грани нервного срыва». Вот это история женщины за грани нервного срыва. Там и Хичкок, там и...
А что вы там говорите, Лен? Вот там текст какой?
Там
вообще
много импровизации, в частности,
ваши
моих,
его?
Да. Не потому, что я стремилась импровизировать, я говорила Желдоку, он даже говорил мне, вот, возьмем тексты из твоих книг. Я им сказала, нет, Андрей, ни свою личную историю, ни то, что я написала, я включать не буду, давай автора. Но Желдок, я поняла, ему автор не нужен. И это не вопрос того, что нет соавтора, или он возьмет самую всем известную классику и сделает ее, и туда вставит, я не знаю, «Москва слезам не верит», и все, что ему в голову придет. Там есть тексты Еврипида, там есть тексты Медеи Еврипиды, и там есть тексты Медеи Жана Ануя. И там есть импровизированные тексты, потому что это, я говорю, это не просто античная героиня, а это и не просто, как есть комплекс Эдипа, так, наверное, есть комплекс Медеи. То есть это не просто современная женщина сегодняшняя с какими-то аналогиями вот, с Медеей, но это и какая-то просто сегодняшняя женщина. Поэтому он и назвал это «Москва-психа».
А вот люди, которые приходили уже на открытые репетиции.
Там нет пьесы.
Там вот как воспринимали это? А? Люди, которые смотрели уже.
Откровенно говоря, для меня это не открытые были репетиции. Это они себя так подстраховали, назвав это открытыми репетициями. Это было три... четыре спектакля на зал, полный зал. Были приглашенные свои друзья, знакомые, критики.
Ну,
и продавались билеты. Поэтому для актеров это был полнокровный огромный спектакль. Кстати, у меня есть второй состав, то есть мою же роль ту же исполняет молодая актриса театра Рахильгауза, то есть театра на Трубной, Катя Директоренко. Так что два спектакля играла я.
А вы посмотрели вот с Катей спектакль? Со
я
стороны.
Смотрела репетиции со стороны с Катей. Спектаклей нет. Для меня это не очень плодотворно смотреть. Она совсем в другом ключе играет. И поэтому, ну, я вообще не могу, тем более по свежим следам, и фильмы свои смотреть. Поэтому я нервничаю и со спектаклем тоже. Я поняла свои задачи, их решаю.
Ну и что можно сказать про сегодняшний театр, вот ваши ощущения?
Про театр вообще?
Да.
Ой, боже мой.
Изменилось что-то?
Я не знаю, я не работаю в репертуарном театре и понимаю, что
тоже
работать не могу.
Да. Работали в Уэфроса последний раз
в
репертуарном театре.
В репертуарном, и то я там была приглашенной, как только меня пригласили в штат, предложили. Я этого испугалась, но я просто действительно сейчас уже сложился мой характер. Я человек ответственный, трудолюбивый, но я не режимный человек. Мне трудно в одно и то же расписание на годы с 9 там, или с 11 до 5 проводить с большой группой людей. Вот 5 дней в неделю годами находиться в коллективе мне тяжело. Это просто вот вопрос интроверта, экстраверта, как это называется. Может, с этим мне нужно... Вот, я от этого устаю. Поэтому, наверное... Что такое театр? Я не знаю, антреприза, конечно... К сожалению, с ними это совсем иная профессия. Это превращается в такую концертную деятельность. И актер это работает в антрепризе очень профессионально и очень хорошо. Но качество драматургии идет на такую воображаемую потребу зрительного зала.
То есть комедия в основном.
Это комедия, да. Облегченные и, в общем-то, искусством. С точки зрения, почему критика и фестивали никогда не... Есть, кстати, фестиваль «Антреприз» у Александра Новожилова. Проходит он осенью, как раз в сентябре, в... как город называется? Далеко-далеко лететь, 8 часов через...
Пекин?
Через Красноярск. Недалеко там Пекин, кстати. В гостинице виден другой берег.
Владивосток?
Ой, боже мой.
Южно-Сахалинск?
Да, я там даже приз получила, забыла на букву «Б».
Благовещенск. Спасибо, Света.
Да, да. Вот, есть фестиваль «Антреприз», вот он единственный, по-моему, там. Но, по большому счету, уровень «Антреприз» с точки зрения режиссуры и драматургии, он не соответствует, он не двигает театр вперед или назад, он... Ну, назад, может, и двигаться, но как-то зависает на... То есть задача там определенная. У актеров находиться в тренинге таком автоматическом, выходить на зал и зарабатывать деньги.
А это отражается как-то на аппарате актерском? Он как бы стачивается, как вы думаете?
Очень сложно мне ответить на этот вопрос. Я думаю, что вкус может портиться, когда количество переходит... Наступает момент, когда количество переходит в качество. Позволять себе быть нетребовательной в том, что ты делаешь, в принципе, опасно и для профессии, и для характера, и для всего чего угодно.
Я сейчас смотрю, слушаю вас и вспомнила антрепризу. По-моему, одна из первых антреприз была. Вдруг я вспомнила, что я это видела. С Дусей Германовой вы играли в автомобильном салоне.
Да, но это такая нетипичная.
Это было же какое-то...
Она формально
что-то
антреприз.
Такое непривычное, необычное. Да, но да, пьеса была хорошая, это Гладилина.
Пьеса Гладилина, «Тачка во плоти». И ставил это Женя Каменькович.
Имена-то проверенные.
И играли мы в автосалоне на Большой Грузинской. Теперь там мебельный магазин, кажется. Играли мы в автосалоне. Это был фантастический эксперимент. Мы были все такие счастливые, веселые, сумасшедшие. Да, и это очень недолго... Нет, существует масса постановок замечательных, художественных, интересных, с талантливейшими людьми, которые работают не в репертуарном театре, а на базе антрепризы. Но это очень нетипично. Да, конечно, и Володя Мирзоев мой... близкий друг, человек и режиссер известный. Он вот сейчас, я знаю, что, по-моему, его последняя Нет, его. А я не знаю, что самое последнее он сделал, но вот у него шел дракон.
Вот это самое последнее, да. Он сейчас сделал Башмачкин, да? Я еще не видел спектакль. Да, 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 да. Ну, что-то надо интересное.
Нет, ну, конечно, невозможно только в репертуарном театре работать. По многим. Ну, это такая, знаете, это палка о двух концах. И в антреприза становится чем-то там вымывающим искусство и, в общем, где-то уважение к себе. Как явление.
Я сейчас вас успокою.
И репертуарный театр тоже какие-то заводы, фабрики.
Так заводы в репертуарном театре идет репертуар-то антрепризный сейчас уже во многих репертуарных
театрах. Да, да, они зарабатывают деньги тем, что они ставят в аренду сцены.
Да нет, они ставят, они берут такие спектакли в репертуары.
Ой, знаете, я никого не хочу, как говорит Берман.
Никого не хочу обижать, да?
Обижать, но, ей-богу, это просто мое заключение, наибанальнейшее, что... Вот театр — это клоак, извините. Но очень трудно существовать в репертуарном театре. Такие провоцируются. Профессия сама тоже, она провоцирует. Мы говорили до начала эфира о критиках, что возможность кого-то критиковать и вообще писать статьи искушает на сведение счетов, выяснение отношений. Вот сейчас я всем расставлю акценты. За коллег, за друзей, за родню, за всех. Точно так же и я попала в это, и я это тоже ощущаю, находясь в коллективе репертуарного театра, все худшие амбиции, зависть, ревность, какое-то суеверие такое мелкотравчатое, войти через эту дверь, не посмотреть, лишнее слово не сказать, а тут, наоборот, улыбнуться и сказать. Все это начинает срабатывать. Вот я сделала этот театр. Это всем давно известно. Я прихожу к этому.
Ну, подождите, сведение счетов, а разве литература? Это не есть поле для сведения счетов? Вы как автор, у вас не было такого искушения?
Искушения, они искушениями даже гуляя по дорожке, есть искушение пнуть кого-то ногой.
Да, и взять булыжник и запустить чью-нибудь квартиру.
Но когда тебе... Это оружие, да, профессия — это оружие. На станке работаешь, и можно отомстить. Когда пишешь книгу, да, конечно, но я не то, что сдерживалась. Я понимаю, что это позор тебе, если это единственное, что ты можешь, когда тебе дан шанс написать книгу, тем более биографическую, свести счеты. И я себя оцениваю. Хочу, чтобы меня оценили по гораздо более высокому в этом плане уровню. Важно до него дотянуть, конечно. Поэтому нет. Ну, надо разделять проблемы, которые являются проблемами, которые ты хочешь выявить, обозначить и высказаться по их поводу, даже если это касается личной жизни, это общечеловеческое, глубину их. В конце концов, вся литература классическая строится на том, что все сюжеты, все герои — это люди с проблемами, и это и там часто есть и криминал, и убийство, и ревность, и отравление, и так далее. Вопрос в том, на каком глубинном уровне они анализируются и как, безусловно, как это все написано. Вот. Поэтому вопрос в том, да, цели и задачи, а не в том, какое явление ты описываешь. Можно описывать самое постыдное явление. Вот.
Вообще, конечно, загадка, вот все, как это происходит.
Редкие театры, но я не имею права так говорить, потому что я не выдержала это поле боя. Я
пытку.
Не в репертуарном театре, но памятник можно поставить, наверное, таким коллективом, как...
«Современник», например.
Да, возможно, да, «Современник». Или сейчас у нас просто все исповедуются в своих грехах и в качестве единственного спасителя называют имя Фоменко. Вот все там хорошо. И режиссура, и учитель, он педагог замечательный. И все талантливые, талантливые, и то, за что берется. И такое ощущение, что это замечательный коллектив, где вот все избавлено от всего этого.
Везде есть свои скелеты и тараканы. Ну,
просто
прекрасно это
конечно,
знаете.
Это от человека зависит в конечном итоге.
А что вот сейчас говорите про Фоменко, а мне, например, там многих вот жалко, мне кажется, что они могли бы прозвучать гораздо сильнее и ярче, если бы они существовали более свободно.
Ну вот, понимаете? Тогда удел их антреприза и сериалы. Вообще такой элемент судьбы, он присутствует. Люди иногда все-таки делают выбор, меняют репертуарный театр, даже известный хороший репертуар, хорошие роли на полную свободу, уходят в поиск, а потом вдруг, пережив страшные мучения и разочарования, потом вдруг получают какое-то фантастическое предложение, с кем-то знакомиться, и потом дают интервью, что вот, это была судьба, надо было закрыть одну дверь, чтобы открылась другая.
Но, тем не менее, спектакль, с которого мы начали разговор, будет играться в репертуарном театре, да, в школе современной пьесы, и там все-таки Елена, вот она называет с удовольствием там имена актеров, с которыми она работала в «Кармен»,
да,
но здесь тоже ведь актеры, которые
Филозов,
работают
Альберт,
в театре.
Мой давнишний, да, замечательный,
прекрасные артисты.
Тоже друг. Артисты в театре Рахильгауза потрясающие.
Прекрасные.
Потрясающие, красивые, да, талантливые. Люди замечательные. Это правда. Коллектив у Иосифа, ему очень повезло.
Мы сейчас новости слушаем, потом возвращаемся в программу и вас призываем подключиться к нашему разговору. Мы не замыкаемся на театре, не думайте, что нам все интересно, поэтому если вы захотите задать вопрос какой-нибудь Елене Кореневой, она с удовольствием ответит на него максимально откровенно, как она это делает всегда.